Территория веры.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! И сегодня в рамках нашей программы «Территория веры» мы предлагаем вам новый раздел «Мистические путешествия». И у нас будет необычное мистическое путешествие, потому что мы поговорим о религиях в Петербурге. То есть у нас будет путешествие по, можно сказать, нашему повседневному миру для тех, кто живет в Петербурге. Но в то же время мы поговорим и о религиозной стороне. Почему мы взяли эту тему? Ну, прежде всего потому, что Санкт-Петербург возникает как заведомо многонациональный и многоконфессиональный город, который объединяет в себе разные культуры. И вот мы привыкли говорить о том, что Петр прорубил, так сказать, окно в Европу. Но нужно понимать, что не только окно в Европу, но и в Петербурге, если угодно, мы встречаемся с очень-очень разными культурами. И если говорить о современном Петербурге, то его конфессиональный мир очень-очень богат. И, наверное, можно даже сказать, что мы сегодня будем говорить не о религиях в Петербурге, а об инославном Петербурге, потому что, ну, мы привыкли, что есть православные храмы, их очень много в Петербурге, но много ли мы знаем о том, какие другие религии также есть в нашем городе. И с вами я, ведущая программы Кира Преображенская. Нам помогает звукорежиссер Татьяна Кузнецова. И я представляю наших гостей. С нами Владимир Александрович Егоров, религиовед, руководитель Центра религиоведческих и конфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вот вы подошли к теме изучения религии? Что вас заинтересовало в первую очередь?
Да, спасибо за такой хороший вопрос. Вот от большого ума, что называется, как-то в свое время меня крайне заинтересовало первые 3-4 века становления христианства, как из небольшой иудео-христианской общины вдруг появилась такая мировая религия, которая изменила цивилизационный ход всего земного шара. Вот, и в процессе обучения как-то вот мой интерес стал гораздо шире, чем просто история христианства, становления этого института. И постепенно от истории я пришел к самому феномену религии в его многообразии. Тем более, что нам уже известно, что была и античная религия, многобожие, есть нетеистические религии, есть современные религии, новые религиозные движения. Вот как-то уже сколько, более 10 лет, 15, ближе к 20 я этим занимаюсь и до сих пор испытываю к этому большой интерес.
Спасибо, Владимир. А также я хочу представить и еще одного нашего гостя, ну, наверное, отчасти, может быть, даже экзотического, извините. Вот, с нами Пханта Топпер. Это монах, буддийский монах Санкт-Петербургской общины Тхеравада. Здравствуйте.
Добрый вечер. Если сложно, можно отец Топпер звать, как меня в Новгороде называют, когда туда езжу.
Да, это замечательно, очень тепло, отец Топпер. Скажите, пожалуйста, отец Топпер, ваш путь к буддизму, был ли он длинным или, наоборот, он был скорее коротким?
Длинным. То есть первые упоминания о буддизме я в начале 80-х годов датировал, еще будучи ребенком. Потом, естественно, был подростковый интерес определенный. Потом во время перестройки, ну, я читал все, что выходило, и сам издат, и там издат, различную литературу по разным религиям, по эзотерике и так далее. И где-то в середине 90-х уже интерес у меня к буддизму окреп, и постепенно я пришел именно к буддизму, и уже четверть века исповедую буддизм.
Спасибо, отец Топпер. Друзья, ну вот я хотела бы поговорить о религии как о феномене, который существует не для управления массами, да, и которые реализуют не только, ну, какие-то наши иногда мифологические и магические иногда даже потребности. Ведь многие исследования говорят о том, что есть некая взаимосвязь между религией и какими-то магическими практиками. Но, повторяю, это исследование. Но, с другой стороны, Мне кажется, что ключевое звено в религии — это то, что она отвечает на какие-то глубинные запросы человека. Вот что ищет человек, приходя к религии? Вроде как универсальный вопрос, но сегодня я хотела бы поставить вопрос несколько иначе. Что ищет и, видимо, находит человек, который приходит к инославным религиям? У нас в гостях наши спикеры, которые прекрасно знакомы с разными религиозными конфессиями и приходами нашего города. И, собственно говоря, вот я хотела бы спросить у вас. Давайте начнем с отца Топпера. Такой, может быть, не совсем деликатный вопрос. Как вам кажется, вот в буддийских общинах что находят люди, что не могут найти они в традиционной, так сказать, государствообразующей религии?
Я думаю, что вот вообще, если говорить о религиях в целом, то основная как бы функция религии — это смысловой вектор, который выходит за рамки нашей жизни. Вот то, из-за чего как бы наука и рациональное мышление еще в начале 20 века, которое думало, что вот-вот религия закончится, угу, в результате оно не смогло победить. Потому что у последовательного материализма, который вообще с точки зрения религии неопровержим, есть один главный недостаток. Материализм заканчивается гробовой доской. Все. Принципиально. Дальше нет ничего. Все религии абсолютно как бы говорят о существовании после смерти. Поэтому вот этот смысловой вектор очень важен.
Да, но вы понимаете, в чем парадокс? Все религии говорят об этом. Но кто-то выбирает буддийскую общину Тхеравада, а кто-то, например, небольшую протестантскую общину. Владимир Александрович, это я спрашиваю у нашего второго гостя, а вот ваша версия какая? Где происходит вот эта точка выбора?
Общаясь с представителями различных религиозных организаций, конечно, я их тоже так вот исподволь интервьюирую, да, как вы пришли к религии, почему выбрали эту, а не другую общину. И вы знаете, скажем, более 50% людей мне отвечали следующим образом. Здесь для меня картина мира стала более понятной. Как устроен этот мир? Я сейчас говорю, в основном, это те люди, которые не из Русской Православной Церкви, не из христианства, а из других религий. Вот в других религиях они нашли то, что не смогли найти в православии, в католицизме, либо в протестантизме.
А вот здесь я хочу вспомнить об одном исследовании, которое не так давно, лет 6 или 7, проводил педагогический университет имени Герцена в Петербурге. В частности, они исследовали прихожан мусульманских общин и интервьюировали прежде всего молодых людей и преимущественно этнических русских. И выяснили интересную вещь. По мнению вот этих молодых людей, ислам им предлагает большую четкость, понятность. И, ну, скажем так, если православие для нас является как бы настолько привычным, что мы иногда принимаем какие-то вещи, знаете, без размышления, да, без вопросов, а иногда даже кажется странным прийти в православный приход и вдруг начать спрашивать там о догматике Святой Троицы или о воскресении Христа, потому что, ну, это странно. А вот когда ты приходишь в такую, скажем, экзотическую общину, то твои вопросы правомерны. Но действительно есть такая особенность, что инославные религии привлекают прежде всего не столько экзотикой, не столько тем, что это новое, а, как ни странно, это более понятно.
В чем-то да, соглашусь. Сейчас чуть-чуть добавлю к предыдущим вопросу, потому что немножко не закончил. В чем как бы разница, почему привлекает та или иная религия? Ну, если говорить про традиционные авраамические религии в России, то буддизм отличается прежде всего, как бы коренное отличие, отсутствием идеи Бога-творца. Вот это сразу же разводит людей просто вот в разные стороны. То есть есть те, кто нуждается в фигуре сверхотца в том или ином виде, они так или иначе будут в атеистических религиях. Есть те, кто эту фигуру не может воспринять при всем желании. Вот я сам когда-то из-за этого христианином не смог стать.
Извините, а можно я задам такой вопрос? Это вы вот в таком психоаналитическом смысле говорите о фигуре отца?
И в этом тоже, в широком, скажем так. Потому что фигура всевидящего отца, любящего либо карающего, она так или иначе, ну, психологически завязана на, вот, на фигуру отца. Угу. И кому-то это нужно, кто-то без этого не может. К нам приходили такие люди, и в общине они долго не оставались. Как правило, в индуизм уходили потом, потому что там есть все-таки некий аналог. И есть те, кому-то, у кого этого нет. Вот те остаются, например, в буддизме. А что касается там, какой-то большей четкости или большей привычности, да, естественно, то есть религии, которые традиционны для этой местности, они всегда воспринимаются ну, более поверхностно на уровне обряда веры.
Угу.
То есть свежесть взгляда, она не то что замыливается или теряется, ее, получается, особо нет, потому что вы с детства это видите. Это примерно как вот жители Петербурга с детства, видя прекрасную архитектуру, молодежь, вот я сколько общаюсь, очень часто не оценивает ее и вообще даже не знает там, какие-то дворцы, какие-то достопримечательности, потому что это очень слишком привычно. Но когда приезжаешь в другой город, естественно, интересно посмотреть, что там есть. Также и с религией.
То есть в каком-то смысле можно сказать, что приход к новой религии, да, или новой конфессии – это своего рода творение нового мира?
Нет, я думаю, это все-таки дополнительный момент, потому что есть какие-то вещи, которые человека изначально не устраивают.
Угу.
Почему это так происходит? Ну, сложно сказать. Вот если говорить о буддизме, мы предполагаем, что это отпечатки прошлых жизней. Когда человек приходит к буддизму не благодаря окружению, а вопреки окружению.
И действительно, это тоже еще один поворотный пункт отличия, да, вот в частности, буддизма и восточных религиях, которые подразумевают идею перерождения, перевоплощения, в отличие от монотеистических христианских религий, которые эту тему не поддерживают. По-разному можно к этому относиться. А сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Религиозная тематика, она очень мощные, имеет художественные образы в мировой культуре. И сейчас мы с вами послушаем фрагмент оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира».
Thank you.
Территория веры.
И мы снова с вами, дорогие слушатели. И у нас сегодня своеобразное мистическое путешествие. Мы говорим о религиях в Петербурге. У нас в гостях Владимир Егоров, религиовед, и отец Топпер, глава буддийской общины Тхеравада в Петербурге. Мы с вами говорим и пытаемся понять, а что же человек находит вот в других нетрадиционных религиях. Много приходов в Петербурге не православных, и даже не католических, и даже, может быть, не принадлежащих такой вот мощной линии протестантизма. Мы о них очень мало знаем. А вот наши гости позволяют нам приблизиться к пониманию того, что, наверное, в эти приходы приходят такие же люди, как мы с вами. Но что-то их привело туда. И вот, собственно говоря, возвращаясь к теме, что находят в вот этих других конфессиях люди, которые приходят, ну вот в частности, в буддийскую общину, мы поговорили о том, что это, с одной стороны, вот представление о некоем великом отце, который всегда с нами, кто-то принимает это, кто-то нет, эту идею говорит отец Топпер. Владимир Александрович, а вот вы какие еще наблюдаете детали, потому что вы часто встречаетесь и с руководителями инославных приходов, и с прихожанами. Как-то вы можете выделить, не знаю, вот эти личные истории, что приводит? Почему нетрадиционный путь?
Какое-то время назад вы отметили, что часть людей приходит в такие нетрадиционные там, или неукорененные в пространство Санкт-Петербурга религии через культуру. Вот, скажем, мне известны нередкие случаи, когда люди приходили вайшнавам, кришнаитам, индийские религии через интерес к Индии. Красивые росписи, прекрасная музыка, сари, количество богов, множество. И через восприятие этой культуры у них появляется некий интерес, что за этим стоит, что влияет на эту культуру, какие религиозные концепции. Постепенно они обретают интерес к этому, и для них это становится значимым. Тоже вы упомянули совсем недавно об исследованиях Герценского университета, о том, почему люди, скажем, русские по национальности приходят в ислам, казалось бы, ну, там, восточных там, народностей. Но вот тоже они там находят и обретают и покой, и гармонию, и более, может быть, ясную картину мира, чем, может быть, в какой-то другой религии. Ну, а вот если говорить еще о современности, вот тема реинкарнации, перемещения жизни и смертей, вечное совершенствование, ну вот, скажем, в такой религиозной организации, как «Фиолетовое пламя», люди нашли там то, что им не хватало в других религиозных организациях. У них уже были какие-то свои представления о том, как устроен этот мир, и получается, что, разговаривая с представителями, ну, скажем так, традиционных религиозных организаций, они до конца не были удовлетворены предлагаемыми моделями миросоздания и мировоззренческими установками. А вот тема великого белого братства, перевоплощения, вечное совершенство им настолько оказалось близка, что они практически сразу это приняли и стали членами этих религиозных организаций.
Ну, я такой личный вопрос задам отцу Топперу. А вы не могли бы коротко сформулировать, вот что вас привело к буддизму?
Совпадение моего личного ощущения с тем, что говорил Будда. То есть в буддизме есть такой термин, самвега называется. То есть когда мы ощущаем горение мира, то есть есть какая-то глубинная неудовлетворенность его. Вот это как вот песок сквозь пальцы уходит, и мы не можем ни за что зацепиться. И это, ну, наверное, с детства такое ощущение было. И потом я, читая сутты, увидел, что Будда примерно об этом говорит. И, соответственно, с этого начинается поиск, как можно найти покой.
А правильно я поняла, что книги вас привели, тексты вы встретили? Ну, или вы все-таки встретили людей, которые вам рассказали об этой традиции?
В начале тексты, потому что это было советское, позднее советское время. Вначале я вообще читал, по-моему, атеистический словарь еще в середине 80-х годов. Какие-то монахи могли быть... В 90-е годы, потом уже в конце 90-х монахов встретил, но это уже было позже. То есть роль личности не была такой большой для меня тут.
То есть в вашем случае как раз можно говорить о некоем предназначении?
Ну, да, о неком резонансе, который возник в мироощущении.
я понимаю, что с точки зрения буддизма вот этнокультурные вещи, они оказываются весьма вторичными, но все-таки для нашего бытового сознания уроженец, ну, скажем так, западной европейской цивилизации и культуры, там, проживающий в России, как вдруг этот резонанс возникает? Вот в этом есть какой-то парадокс.
Ну вот я не нахожу ответа, потому что я до сих пор вижу массу людей, которые начинают интересоваться буддизмом. И те, кто остаются в буддизме, это люди не благодаря моим усилиям, например, остаются, а скорее вопреки, может быть, даже. То есть вот у кого-то это сразу идет, у кого-то почти сразу не идет.
А еще такой вопрос. Буддийская община, она занимает или не занимает какую-то активную позицию? Я имею в виду миссионерство, да, вот обращение новых верующих. То, что в принципе обычно присуще любой религии.
Не очень активную. Есть буквально там одна-две организации буддийских, которые конца, скажем, 20 века возникли. Те немножко занимаются миссионерством, потому что они, ну, с этого живут, условно говоря. А большая часть общин, и традиционных для России, и традиционных для Азии, не очень активно занимается миссионерством. Общий принцип в буддизме обычно такой, что если не проповедую без просьбы, то есть если интерес со стороны слушающего не возник, то нет смысла говорить.
Мне кажется, это очень важный тезис, который озвучил отец Топпер, потому что я не сомневаюсь, в нашей культуре есть такое предубеждение, легкое опасение того, что вот инославные религии, представители конфессии, приходы, они занимают вот такую позицию, они отнимают у традиционной религии прихожан. Вот. И здесь, мне кажется, отец Топпер также затронул тему, что традиционные конфессии, ну вот даже касательно инославных, да, они вроде как уже имеют свой контингент, им не обязательно заниматься миссионерской деятельностью. И, в принципе, есть, мне кажется, такая зависимость, что вот новые конфессии, новые приходы, они обладают большей социальной активностью. Что скажете, Владимир Александрович?
В 90-е и начало 21 века именно так и было. Новые религиозные организации, конфессии, которых раньше здесь не были, в связи с тем, что они новые, у них была такая прозелитическая активность, радость от познания нового, уяснение этого мира, как он на самом деле устроен, как им кажется. И они спешили этим поделиться со всеми желающими. Чуть ли на улице могли не хватать за рукав, предлагать литературу,
да,
заинтересованность.
Да, это
Но это от горячей любви. Это не из-за того, что они хотели как-то к себе всех затянуть и побыстрее, там, не знаю, чтобы они десятину, скажем, приносили, и они могли материально укреплять свои ресурсы. Нет, это все-таки прозелитическая активность, желание радостью поделиться. Как-то в конце 90-х я проходил по центру города, мне навстречу попался молодой парень, сейчас я понимаю, что он был протестант, он подошел ко мне, чуть ли не обнял меня, у него слезы на глазах, говорит: «Брат, ты знаешь, Иисус любит тебя!» И это так сильно прозвучало, вот, он это сказал, я, в общем, интереса, правда, не высказал, к его обращению ушел, но я почувствовал, что для него это большая радость и новая грань его жизни. Это цепляет, надо сказать, это цепляет людей.
А я хотела бы затронуть еще такую тему, которая, на мой взгляд, достаточно спорна и неоднозначна. Я имею в виду понятность и близость повседневности языка и, скажем так, богослужебной практики. Дело в том, что когда мы говорим о современном православии, то прихожанин, особенно неподготовленный, приходит в храм, где звучит молитва на, ну, честно скажем, незнакомом ему уже языке, и не всегда есть возможность вникнуть в содержание богослужебной практики. А вот новые общины, они как раз предлагают такую достаточно ясную модель, и богослужение, как правило, ведется на обычном русском языке. И, кстати, вот здесь хочу сказать, что, насколько я знаю, католическая церковь, которая давно уже пошла по пути богослужения на родных национальных языках, на самом деле их это в свое время привело к большому кризису. И вот знаю, что многие приходы католические и спрашивают соизволения вести службу на латыни, потому что это настраивает ум лучше. А вот тем более интересно, а вот в буддийских приходах богослужение как осуществляется, на каком языке?
Зависит от традиции, с которой связано. Соответственно, вот тибетском буддизме это на территории России либо тибетский язык используется, либо монгольский обычно. Если это дальневосточные традиции, там, как правило, либо китайский, либо какие-то местные языки. У нас в Тераваде используется язык пали, который совсем непонятен, даже в отличие от церковнославянского языка. Во всех странах Теравады служба идет на пали языке. Это очень хорошо, так как люди из разных стран могут хоть как-то понять, о чем служба между собой.
То есть перед нами парадоксальная ситуация, когда выполняется запрос на универсальность сознания общины, в том числе, да, вне этноконфессиональных, этнокультурных, да, особенностей. Но это совсем не соответствует тому, о чем я говорю, да, что вот современные конфессии, да, вот, которые возникли недавно, ну а Тхеравада – это традиционное.
Да, да, самое древнее буддийское направление.
Вот, да, и это нужно учитывать. А вот если говорить о ну, таких новейших приходах, то там наверняка все идет там, в
не
близкий.
Очень, не, очень, не очень. Попытки есть, притом в разных я видел и в дзен-буддийских общинах попытка перевода на русский, и в тибетских общинах я видел. Звучит, честно говоря, ужасно, потому что теряется сакральность сразу же. То есть из некого сакрального переходит сразу в профанное. Потому что лучше вести службу на языке оригинала, но изучать содержимое уже во внеслужебное время, условно говоря. Поэтому, как правило, во всех буддийских общинах есть распечатки с подстрочным переводом на русский язык. То есть, в принципе, тот, кто хочет понять, о чем служба, он может читать подстрочник, либо какие-то слова знакомые на пали видеть и примерно понимать, о чем идет служба. А разговоры о переводе на родной язык ведут в основном те, кто не хочет ничего. Вот они говорят, мы бы стали ходить на службу там, в церковь, в буддийский храм, еще куда-то, если бы нам было понятно, если бы это было на русском языке. Если для них переводят, они точно так же потом не ходят.
То есть это вот вполне в созвучии с известной фразой, что царство Божие нудится, да, что вот необходимо какое-то усилие, чтобы приобщиться к этому высокому контексту. А вот
настроя не будет, если вот язык обычный, бытовой наш профанный язык, он не даст нужного настроя.
А сейчас давайте послушаем музыкальный язык. Это будет фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра».
Территория веры.
И мы снова с вами, дорогие друзья. У нас в студии религиовед, буддийский монах и ваша ведущая, философ, антрополог, писатель, а теперь журналист. То есть, ну, у нас такое сообщество очень, можно сказать, экзотическое. Мы сегодня говорим о религиях в Петербурге. И продолжая наш разговор, мы пытаемся понять, вот в нашей простой бытовой жизни на самом деле очень много интересных, необычных приходов религиозных конфессий, о которых мы часто не знаем, потому что нам всегда кажется, что если религия, то это православие, ну, в крайнем случае, католицизм. Мы очень мало знаем о конфессиях Петербурга, в то время как жизнь петербургская, она очень разнообразная. И мы говорили о том, что укорененные в истории традиционные конфессии и общины, они всегда стараются вести богослужение на аутентичном языке, использовать аутентичные, да, методы, уж извините. А я хочу спросить у Владимира Александровича, который очень хорошо знаком с самыми новейшими тенденциями в религиозной жизни. А вот современность иногда подталкивает религиозные конфессии вообще перейти, например, в онлайн-режим. Да? То есть наоборот, максимально подстроиться под повседневность, чтобы вот тебе трудно дойти до храма, хотя мы знаем, что вот период пандемии действительно создавал некие границы в этом плане, но я так понимаю, онлайн-религии, они сейчас активно встают на ноги, условно говоря.
Ну, совершенно верно. Вот пандемия, ковид-пандемия подтолкнула религиозные организации, как традиционные, так и новые, к большему присутствию в онлайн-пространстве. Но этот феномен-то начал развиваться с развитием интернета, на самом деле, гораздо ранее, чем сам по себе ковид. Во времена ковида уже доходило еще до того, что причастие разносили по домам, оставляли около дверей, и человек через интернет получал благословение во время онлайн, открывал дверь, брал причастие и принимал его. То есть фактически материальное причастие присутствовало, а само благословение было в онлайн-присутствии. Это вот такой вот феномен.
А можно я задам крамольный вопрос? Mm-hmm. Извините, а Дух Святой где был в это время? Ну,
во-первых, как вы верно опять-таки отметили, что существуют традиционные религии, а есть новые религии, где категория или понятие Святого Духа носит немножко другой характер. Далеко не везде, во-первых, сам по себе присутствует Святой Дух в религии. А где Святой Дух в буддизме, простите? А где Святой Дух у викан? А где Святой Дух у вайшнавов? А где Святой Дух у зороастрийцев в таком случае? Вот у нас есть эти привычные для нашей культуры категории. Святой Дух, там, благодать, Бог, Троица. Вот вроде мы все это понимаем, но, как всегда, мы замыкаемся на том, что религии-то гораздо больше, чем присутствуют эти божественные сущности.
А можно вопрос? А почему мы так мало знаем об этих религиях? У вас есть ответ?
Вот смотрите, вот я уже несколько раз поймал себя на мысли о том, что в нашей радиопередаче мы собрались все-таки люди разных взглядов, разных полов, разного образования, но при этом все равно мы книжные люди с вами, все, каждый из нас. И у каждого был свой путь и в науку, там, и в религию через книгу. То есть для нас сам по себе постижение этого мира было связано со знаниями, которые уже были и были написаны. Мы рефлексируем над этим. Для многих людей не так важно книжное знание рефлексии, как человеческое прямое устное. Отсюда тоже феномен новых религиозных движений, что это еще и устное послание. Это другой способ восприятия этого мира. Это не хуже, не лучше, просто иной.
Я бы добавила, mm-hmm. что практически все религии начинались с устного послания. Это уже потом возникали тексты, традиции.
Иисус Христос текстов не писал, Мухаммед текстов не писал,
и это
Будда
тоже
текстов не писал.
Очень интересный момент, потому что в нашем-то традиционном представлении действительно, если есть религия, то есть книга и есть, безусловно, практика богослужебная. А начинается все как-то иначе.
Вначале было слово, как известно, mm-hmm. вот, а уже потом текст. Ну, в общем, да, это вот цивилизационная парадигма, наверное. Мы воспринимаем культуру, в том числе и религию, через текст, в первую
очередь. А можно я задам такой вопрос? Вот вы говорите о новых формах религии, и тут перечислили разные названия, которые, ну, и наши слушатели, и я отчасти не очень понимаю, о чем речь. Но, насколько я понимаю, вот новые онлайн-форматы, они не дают, знаете, вот этого вот мистического ощущения, что вот я здесь, а там есть по ту сторону, да, то есть какой-то метафизики нет. А в нашем, опять-таки, традиционном представлении, там, где есть религия, там есть метафизика. Или вот отец Топпер говорил о сакральности. То есть вот должно быть это. А вот, вот эти новые формы, которые связаны с онлайн-миром, с интернетом, а где же там вот этот сакральный пафос? Куда все это вкладывается? Или а зачем? Какие смыслы люди вкладывают в это?
Есть такая хорошая книга «Многообразие религиозного опыта», где религия рассматривается с точки зрения психологии. К чему я это свожу? А откуда мы знаем, получает человек духовное обогащение через интернет, общение со священником, или не получает?
Ой, я представляю, наши слушатели, они просто вот сейчас, наверное, глубоко возмутились, да, интернет-общение вот. Со священником.
И я могу сказать, что получают. Получают, потому что если бы не получали, просто это бы все постепенно бы стало умирать. Я не могу сказать, что это замещает, это дополняет. Вот люди получают благословение, радость, умиление от общения. Вот все это есть. Но мы привыкли, что мы предъявляем свое тело, приходя на службу, приходя в храм, в общину. Мы общаемся глазами, ушами, настроением, запахом, температурой воздуха в том числе, дыханием рядом с нами присутствующих, те, кто разделяет наши религиозные воззрения. А в эпоху цифрового мира у нас появляется и иная возможность разделять свои убеждения немножко в ином формате, не замещающим, все-таки я вот тут уточнил бы, а добавляющим.
Вот в традиционных религиях действительно есть такие фигуры-ориентиры. Например, там Бог-Отец, Святой Дух, Дева Мария. Когда мы говорим о других формах религии, а какие там ориентиры? Есть вот что-то подобное? К кому обратить взор или к чему?
В буддизме, конечно, есть три драгоценности. Будда, Дхамма, то есть учение Будды или закон природы, и Сангха, собрание святых. Поэтому все в порядке в этом плане. Будда для нас выше вообще всех существ в этом мире, выше, он учитель богов и людей, поэтому его статус для буддистов нисколько не ниже, чем статус там, бога или богов для представителей других религий. Поэтому, особенно в буддизме Махаяны, там люди молятся, просят просветленных существ о помощи. То есть духовная жизнь религиозная вполне идет.
Мне очень нравится просветленных существ. Да, это немножко для нас странно звучит.
Но это весь сон, так скажем, там, Будд, Бодхисаттв и так далее, кто есть в Махаяне. То есть это не один Будда, это целый пантеон. У нас в Тхеравааде поменьше, скромнее все, но тоже Будда для нас играет ведущую роль.
Дело в том, что когда мы говорим о религиях монотеистических, мы подразумеваем, что я субъект, нахожусь в молитвенном общении с другим субъектом. И тут понятно, между нами происходит разговор. А вот когда буддист обращается, допустим, к Будде, что происходит? Это же, ну, видимо, не совсем разговор, иначе бы это было то же самое. Что в традиционных монотеистических религиях. Как это мыслится?
У нас Будда говорил, что тот, кто видит Дхамму, тот видит меня. Кто видит меня, тот видит Дхамму. То есть ученики Будды после его ухода в Ниббану, следуя по пути, оставленным им, обретают мудрость. Вот это самое главное. То есть они постигают Будду как Дхамму, как закон природы. То есть это не персонифицированное общение.
То есть это не выглядит так, как вот наше внутреннее мышление, внутренний диалог, да, я вижу тебя, я чувствую это что-то иное.
Да, это развитие мудрости.
Владимир Александрович, а вот что скажете по поводу вот тех же онлайн-религий? Я имею в виду прежде всего не связанных с монотеизмом, да, вот эти там экзотические, а там есть какие-то личностные ориентиры? Но, опять-таки, вот в чем часто религию обвиняют, что... Ну, она просто механически отвечает на потребности человека. Например, в общении. Да? Вот я один, у меня нет друзей, но я обращусь к Деве Марии, и вот как бы получается такое замещение. Есть какие-то такие механизмы вот в современных течениях, которые сохраняют вот такую коммуникативную природу человека?
Ну, да, да. Опять отмечу, конечно, что мы все-таки говорим такого с европейского, европоцентричного подхода, да, процессы коммуникации, субъектно-объектные отношения, я и отец, в общем, для нас вполне понятные. Вот Восток – дело, как известно, тонкое, а буддизм тем более, да, нет понятия Бога там, да.
Мы говорим, и души даже
и
нет.
И души нет. Совсем другая категория, другое отношение ко времени, другое отношение к ценности жизни и так далее. Вот, а говоря про европоцентричный подход к взаимоотношениям человека и непознанного, у нас все-таки есть эта вертикаль отношений. И вот когда мы имеем новые религии, пришедшие из Европы или Северной Америки, как наследницы Западной Европы, то, несомненно, там сохраняется эта традиция вертикали отношений, некие божественные, либо похожие на божества сущности, личности, субъекты или объекты поклонения, с которыми верующие общаются. Ну вот мы уже упоминали, скажем, о Белом Братстве, о тех личностях, которые жили в прошлом, постоянно перевоплощаясь в новые тела, они совершенствовались духовно, достигали определенного уровня духовности, мудрости, просветления. К ним верующие обращаются за советом, за помощью, и они помогают и советом, и помощью, и покровительством, и так далее. Близко к христианской авраамической культуре, но немножко по-другому.
Друзья, я думаю, что если вы уже немножко устали от инославного содержания нашей передачи, мы можем передохнуть и послушать Франца Шуберта, его вещь, которая называется «Аве Мария», и вы все понимаете, о чем это.
Территория веры.
Друзья, мы сегодня говорим о поликонфессиональном Петербурге. Иногда идешь по Невскому проспекту, а мимо тебя проходит буддист или протестант. Иногда ты об этом знаешь, если буддист соответствующим образом одет, а иногда нет. Наверное, в заключение нашей передачи я хотела бы спросить у наших гостей. Отец Топпер, а как вам кажется, как относятся к вашей общине и к буддизму петербуржцы? И принимает ли вас город? Потому что город-то у нас тоже такой непростой, да? Вот он кого-то и что-то принимает, а что-то нет. Как вы ощущаете себя?
Город принимает, в принципе. Петербуржцы часто путают, ну, прежде всего, с кришнаитами. Это есть такой недостаток. Но если потом в процессе разговора узнают, что буддисты, довольно позитивно. То есть к буддистам в целом относятся хорошо.
Потому что, наверное, это все-таки традиционная линия, а ваша община относится к одному из древнейших направлений. А в принципе, петербуржцы, они консерваторы, да, они немножко, вот, наверное, считают, что это более безвредно. Извините, если я не права.
Да, потому что у буддистов репутация все-таки довольно-таки миролюбивых людей, довольно, ну как сказать, незамороченных и с минимумом тараканов в голове. То есть это видно по новостям, от буддистов, как правило, ничего такого не исходит, поэтому люди относится позитивно чаще всего. Принимает ли город? Я думаю, да. Тем более, что конкретно наша община, она ориентируется на как бы русский буддизм, скажем так.
Звучит русский буддизм.
Да, то есть есть доктринальные как бы вещи, которые мы не можем менять, а в каждой религии есть еще национальный субстрат, который приходит из той или иной страны. Очень часто он не разделяется. То есть, например, если вы последователи какой-то религии, значит, это будут и местные праздники, местная одежда, местные какие-то культурные аспекты. А на самом деле религия и вот этот национальный субстрат – это не одно и то же. Поэтому я исхожу из мнения, что буддизм, приходя в ту или иную страну, он впитывал какие-то национальные особенности, ложился на национальный менталитет, становился, то есть находил те образы, те понятия, которые более близки местным людям. То есть и он таким образом из экзотической религии для местного населения за десятилетия или за столетия превращался в свою родную религию. Ну, я полагаю, что такой процесс должен произойти и для российских буддистов, ну, в первую очередь, не только русских, не этнических буддистов, которые живут в России, так же, как он произошел когда-то, например, для этнических буддистов российских, для бурят, для калмыков, для тувинцев. У них буддизм приобрел национальные черты и стал родной религией.
А я вас поддержу. На самом деле абсолютно любая религия неизбежно трансформируется в этом этнокультурном контексте. Мы прекрасно знаем, как сильно отличается русское православие от греческого православия или французский католицизм от испанского католицизма. А сейчас хочу спросить у Владимира Александровича, как вам кажется, Петербург как относится к инославным конфессиям, и насколько петербуржцы готовы замечать, что не только православие или там католицизм есть в нашем городе?
В целом скажу, что Петербург, конечно, такой толерантный, достаточно толерантный город, хотя понятно, что есть рецидивы везде, есть экстремисты, там люди, не выносящие присутствие других людей. В качестве хорошего такого позитивного примера, о чем мы тоже уже сегодня говорили, мы можем встретить в городе на Невском проспекте представителей различных религиозных организаций, у которого есть маркеры их религии. Одеяние буддийское, кришнаиты, там девушки в длинных платьях, либо в оранжевых одеждах. Католики, у нас же есть католический монастырь, кто не знал, да, в центре города. Так они, это францисканцы, соответственно, они ходят под поясанной веревкой такой, иногда в сандалиях, если это не зима, конечно. Мы можем встретить православного батюшку, да, иногда мы встретим протестантов, ну, кто не знал, воротничок у них такой беленький есть. Хотя, скажем, вот эта уже традиция белого воротничка, она используется и в католицизме, и даже некоторые православные батюшки иногда уже носят белый воротничок, который показывает их духовное сословие. Так что вот такие религиозные маркеры, они действительно присутствуют. Ну, в исламе понятно, что это может быть накинутый халат, либо что-то вот такое подобие, ну, не челмы, конечно, вот так, головного шапочки, да. Иудеи, это могут быть большая шляпа, а если ортодоксальные иудеи, то, конечно, это пейсы какие-то. И вот этих людей мы встречаем, и да, мы понимаем, Петербург прекрасный, европейский, не только красивый по архитектуре город, но город с хорошими религиозными традициями, поликонфессиональный город, что очень приятно.
Спасибо большое. Друзья, мы завершаем. Я благодарю нашего звукорежиссера Татьяну Кузнецову, а также наших замечательных гостей. Напоминаю, сегодня в студии был также Владимир Егоров, руководитель Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований, а также с нами был монах буддийской общины Тхеравады Пханте Топпер. Дорогие друзья, я вас всех благодарю. Нашим слушателям я могу сказать, что, ну, поскольку вот не было возможности принимать сегодня ваши звонки, вы можете нам написать ваши отклики на наш сегодняшний эфир по номеру в WhatsApp +7 921 982 86 56, ну или в конце концов на следующих эфирах скажите нам свое мнение во время своих звонков. Друзья, до следующих встреч. Надеюсь, что вам понравилось, и нас ждут впереди еще множество мистических путешествий.